Всем привет в интернете! Здравствуйте, коллеги! С вами подкаст «Дети синематеки». Подкаст, в котором мы говорим о кино, его ценности, вообще обсуждаем кино, мы любим смотреть фильмы. Всем привет! Нас давно не было, это я, Наташа.
И я, Настюша.
Давай немножко, чтобы разрядить обстановку, поговорим вообще. Как у тебя дела, Настя? Давно не было.
Да, у меня все отлично. Лицемерие.
У меня все тоже так хорошо, baby girl, ты не представляешь.
Но единственное, что меня радует, это что в этой обстановке у нас у всех есть время побольше посмотреть кино. Хотя новинок и нет, но нам есть что обсуждать, и мы много чего ретроспективного посмотрели и пополнили свою синематеку.
Да, на самом деле, я снова начинаю чувствовать о том, что мне нравится смотреть кино. Это пропадало на какое-то время. Ну, вообще, знаешь, что мне нравится что-либо вообще пропадало.
Да, я понимаю, была такая загруженность, теперь наконец-то мы сможем подумать о себе и о нашем ребенке.
Что ж, погнали, baby girl. Сегодня мы бы хотели поговорить о такой замечательной студии, 24 она называется.
Я считаю, что мы вообще на сегодня придумали тему просто отлично.
Да, ну, то есть... мне тоже кажется, хорошо пойдет.
Да. Мне искренне очень нравится наша сегодняшняя тема. Я сценарий писала с огромной любовью.
Да, мы с огромной любовью выбирали сегодняшнюю тему, и вообще она, правда, необычная, и так оказалось, что нам нравятся почти все фильмы этой студии. Это прям тоже открытие, ну, для меня лично, вот. Потому что я не знала, что у них есть какое-то объединение под студией дистрибьюции.
Это прикольно, когда мы можем объединить стилистически и как-то жанрово-подходово фильмы одной студии, и даже не с помощью там режиссеров каких-то концепций, а когда одна студия делает что-то очень похожее, и в этом есть личность, подход, участие, а не бездушный капиталистический расчет.
Да, понимаете, пацаны творят историю, поэтому мы их выбрали.
Make India Great Again.
Итак, да, сегодня мы говорим о такой компании, которая сделала как бы фильмы всем известные, мне кажется, например, «Элитное общество» Софии Копполы, «Побудь в моей шкуре».
Да, там еще была документалка Эми об Эми Вайнхаус, и я думаю, все мы до сих пор скорбим. А также мы все помним очень всратый фильм «Лобстер». Давайте...
Да, и «Убийство священного оленя».
Не забудем. Проект «Флорида», «Лунный свет», «Леди Бёрд», «Солнцестояние», «Экстаз», «Маяк». То есть, понимаете, эти фильмы у всех сейчас на слуху, и есть что-то, что их объединяет на самом деле. И мы докопались до истины.
Да, они все очень крутые. И давайте разберем вообще, как они появились на свет, что произошло, что действительно происходило, потому что происходило много.
Да, и вообще нас, как инди-проект, интересуют другие инди-проекты, вот так я скажу.
Да-да-да, у тебя тоже проскакивало такое, типа,
что... Да-да-да-да-да.
Да блин, мы же студия 24, точно.
Да-да-да. Немного из истории инди-кино в Америке.
Да, вообще студия направлена на инди-проекты. Инди-фильмы — это независимое кино.
То есть не, это те авторы, сюжеты, сценарии, которые по каким-то странным причинам, ну, по понятным причинам, большие кинокомпании, как 20th Century Fox, Warner Brothers, не хотят их брать, рисковать прокатом своими бюджетами.
Хотя... Потому что бабки, да.
Потому что бабки, да, но я вот тоже не понимаю. По-моему, в каждой большой крупной корпорации кино можно выделить типа отдел независимого кино и за счет других проектов все выравнивать. Но почему никто так не делает, не знаю.
Эго. Эго человеческое. Вот тебе было бы приятно, если бы ты провалилась, когда у тебя все хорошо?
Каждый день. Мне неприятно, но тем не менее. Берете, делаете проект абсолютно без бюджета. И не расстраивайтесь даже.
Берете лэптоп, айфон и грязный сокс. И готово. Ваше имя на карте.
В общем, американское независимое кино, на самом деле, оно существовало всегда, и всегда находились способы его продвижения. В 90-е годы таким средством продвижения был фестиваль Sundance, и именно из этого фестиваля вообще вышли все самые великие американские режиссеры, которых мы сейчас любим, то есть Пол Томас Андерсон, Спайк Джонс, Стивен Содерберг, даже Квентин Тарантино. Именно они впервые взяли вот «Бешеных псов» к себе на фестиваль. Именно там он заимел успех и начал сотрудничать с Вайнштейном. Не шутим, не шутим сейчас. Грустная история.
А кто шутит-то?
А никто не шутит.
В общем, да, в 90-х. Фильмы лютые.
Да, и тем не менее, вот этот фестиваль, это и был вообще единственный кинофестиваль, который брал вот подобное малобюджетное, интересное кино, его продвигал, и там фильмы находили своих дистрибьюторов. Режиссеры дальнейшие могли какой-то бюджет снискать и познакомиться с интересными людьми из индустрии. В общем, это была великая... Ну, и сейчас фестиваль Sundance существует и имеет какой-то вес, но, если честно, они не берут ничего интересного, на самом деле. Ну, то есть они берут уже какие-то более-менее известные имена, и чтобы кто-то новенький от них вышел, я, если честно, таких прецедентов давненько не помню. Любой фестиваль, он начинает путь как нечто авангардное туда-сюда, а потом уже переходит к награждаем победителей за заслуги перед отечеством.
Я помню, что они прокатывали «Одержимость», вот эту про барабанщика фильм.
Ну да, новаторское кино. Новаторское.
Кстати, лютое. Ну, и... он же новичок был, я просто...
А, ну это
но,
да.
Мне очень туда захотелось.
Ну это да. И Спайка Ли, по-моему, они начали прокатывать. Я люблю Спайка Ли очень.
И чем же теперь занимается студия А24? Чем отличаются их фильмы? Какие фильмы они берут? И что их объединяет? Это тоже важно. Во-первых, создатели, основатели очень уважают автора и авторское видение. Они берут действительно интересные проекты, важные на их усмотрение, с их личными... предпочтениями, это здорово, то есть они не станут прокатывать фильм, который они не любят, который, возможно, будет кассово успешный, они этого не будут делать.
Да, и как сами создатели утверждают, они бы никогда не взялись за проект, который могла бы прокатить какая-то другая студия, то есть они вообще ищут какой-то дикий авангард, и сейчас понятно, что у них уже есть какие-то свои предпочтения, и, в общем-то, можно выделить стилистику, за какой проект они быстрее возьмутся, но, тем не менее, все очень хорошо.
Да, то есть они полагаются на творческую свободу режиссера. То есть они привыкли рисковать, они живут риском.
У них тахикардия на каждой премьере из-за того, что люди могут просто на фильме «Лобстер» хлопать дверями. Я их тоже понимаю, когда ты снимаешь фильм «Лобстер».
Ну, «Лобстер» еще я бы не стала хлопать дверями.
Ну, я помню вот хайп, ну, вот этот. Я помню... Нет, я помню эти мемы в интернете, как вот и после убийства священного оленя, и после «Лобстера», про то, что вот, да, у авторов сюжеты совсем кончились, они такой бред снимают, вот это, типа, ну и фильм.
Ну, по мне, «Убийство священного оленя» страшнее.
Ну, нет, страшнее да страшнее, просто люди из-за того, что не находят логических связей в сюжете, они такие писают кипятком сразу. Господи.
She said what she said. Bye.
То есть студия, она вообще прекрасна тем, что они дают авторам деньги и ничего от них не хотят, то есть абсолютно. То есть у режиссера есть полная свобода творчества, и они не обязаны бюрократически постоянно отчитываться, не сильно ограничены в сроках.
Да, в общем, это такой творческий тандем для создания чего-то большего, понимаете? Да. Как дети синематеки.
Дети-киношки.
В общем, да, все у них замечательно. Ну, конечно, то, что они ничего не ждут от них, это... Ну, они почти ничего не ждут. Деньги все равно нужны.
Ну, там у них есть определенный расчет. К сожалению, творчество в 21 веке, его очень обременяет коммерческая составляющая, и все творческие проекты в наше время — это очень грамотное сочетание маркетинга и креатива. Такова и эта студия, и что поделать?
Да, ну просто здорово, что они взялись из своих глубоких личных как бы переживаний возродить инди-кино. Это здорово.
Да, потому что на самом деле американская киноиндустрия во многом погрязла в грехах.
Грязный бизнес.
погрязла в этой своей сумасшедшей погоне с сумасшедшими бюджетами, блокбастерами, бесконечными франшизами «Пиратов Карибского моря 8», «Форсажем 11», да-да-да. И вот это бесконечное раздувание бюджетов и полное отсутствие креатива во многом опустошило американскую киноиндустрию. Там понятно, что остались какие-то авторские гиганты, вроде Линча, того же Тарантино, но им всем уже сейчас по 60.
И деды уже, ну, с ума сходят.
Да-да-да. Они ведут прогноз погоды.
Да.
Ходят с шапкой Мономах. Я к тому, что время изменилось, а старые режиссеры не могут его отразить, и коммерческое кино не стремится его отражать, поэтому всегда авангардом было независимое кино, то, что двигает индустрию вперед и даже в массы пускает какие-то идеи и новые штрихи. Это всегда изначально независимые проекты без денег, где какие-то энтузиасты собрались, им пришло в голову абсолютно что-то сумасшедшее, но именно такие идеи двигают мир. Безумным можно быть первым.
She said what she said again.
Да, еще из того, что выделяют студию А24, это, конечно же, жанровые эксперименты. Это то, что меня вообще бесконечно восхищает в плане того, что, казалось бы, система жанров кино, она настолько устоявшаяся, настолько клишированная, что там все, что делали, по сути, с жанром, это какие-то совсем небольшие шаги в сторону введения каких-то новых тем. Это все, что было. Либо же это был еще какой-то совершенный уход, как будто бы от жанровой системы. Студия А24 же начала делать именно жанровое кино, потому что, ну, чистый жанр, он всегда интересен. Ну, он всегда коммерчески более успешен, потому что если ты любишь вестерны, ты идешь в кинотеатр на вестерн, ты в определенном смысле знаешь, чего ты получишь. И также с хоррорами, также со всем. В основном киноиндустрия развивалась либо в сторону чистого жанра, где не было экспериментов, просто какие-то старые смыслы вот так вот мы просто будем прокручивать 10 раз подряд, либо же авторское кино просто уходило от жанра. А24 возрождает во многом чистое жанровое кино в авторской трактовке и делает это абсолютно уникально интересно, то есть их эксперименты с жанром хоррор можно сравнить только вот с немецким экспрессионизмом, в плане того, что они с художественной точки зрения выбирают уникальное решение, где нагромождают такую барочную избыточность в виде отсылок к разным сюжетам искусства и литературы. Тем не менее, этот фильм все еще становится более интересно смотреть. Я опять говорю про «Маяк», да?
Под барокко всегда смерть. Вообще хоррор интересный для экспериментов жанр. Он вообще полностью экспериментальный, поэтому там всегда что-то новое вы увидите. То есть вы не найдете похожего хоррора на другой похожий хоррор, в общем.
Да, и
если что, мы можем сделать об этом целый подкаст.
Да, и последний раз, когда с жанром хоррора происходило что-то смелое, это было в 70-х годах, и это был Дарио Ардженто, дальше как будто бы никаких арт-экспериментов не было. То же самое у них происходит с комедией, и она у них движется не в этом вот актуальном смысле шуток про биполярочку и депрессию, и еще какие-то темы, которые, ну, раньше не возникали в комедии. Она у них движется в таком быстрее абсурдистском ключе, где природа шутки немного непонятно, и происходит абсолютно что-то сюрреалистическое и непонятное, как в фильме «Человек-швейцарский нож». Но, тем не менее, это фильмы остаются смешными, остаются комедиями.
Вы поняли, я надеюсь, что мы хотим донести. Потому что, ну, что такое экстаз по жанру? Непонятно. Ну, чистый эксперимент.
Это чисто обдолбес. Smack my bitch up, я бы назвала.
Smack my bitch up. Anyway, so, двигаемся дальше. Про, наверное, основание компании надо сказать, кто что это сделал. Мы вам просто захайпили, чтобы вы понимали, чтобы вы сразу же захотели посмотреть все фильмы, про которые мы говорим.
Да, немного.
И теперь немножко занудство. В общем, компания была основана в 2012 году. Дэниел Катц, Дэвид Твенкел и Джон Ходжес.
Все эти трое людей, они до того работали в каких-то крупных дистрибьюторских компаниях США.
Да, то есть они были в бизнесе. То есть
бизнес,
не просто
бабки,
не просто, да, люди из интернета.
Я думаю, ребята, настал кризис среднего возраста, они поняли, что они... Я сразу вглубь проблемы.
так, ну вот, объективная оценка их ментального состояния.
Да. Они поняли, что, ну, деньги они свои уже заработали, всех денег не заработаешь, пора что-то. И индустрия погрязла в коммерции. Нужно делать что-то значимое для мира, и же захотелось людям как-то изменять этот мир. Поэтому они уходят. Но при этом надо понимать, что у всех них были подвязки уже в индустрии. Они были не пустыми, ну, не совсем ноунеймами, и один из них даже с группой Beach Boys работал. Когда я говорю, что у меня есть связи в Петербурге, да? Арт-группа «Авокадо».
Интересно тут сказать, что они ушли, да, из своих каких-то компаний и собрались вместе, сделали проект для души и запустили его как предпринимательский просто стартап, небольшой командой, без иерархии, там, по-моему, человек 8, как бы было изначально. То есть у сотрудников не было ни должностей, ни иерархии, как я уже сказала.
Да, то есть, это вот горизонтальный принцип управления, как мы любим, и до сих пор, когда в компании происходят какие-то голосования за проект.
Каждый голос важен. Ладно, я сейчас боюсь уйти в рассуждение о горизонтальной модели, поэтому давай сразу дальше.
Да, но тем не менее, кстати, все мы понимаем, что такое горизонтальная модель.
Хочу уйти в рассуждение, Настя. Ну, мы все понимаем.
Они как будто хотят существовать в своем мыльном пузыре, но они же все равно, у них это не получается. Они все равно вписаны в эту модель, они вынуждены учитывать то, как работает кинорынок, и видно из того, что они делают, что они явно все хорошо просчитали, вот не надо тут никого обманывать.
13-й год.
То есть в 12-м году отцы-основатели основывают свой инди-проект. В 13-м году они делают первые шаги в киноиндустрии и выпускают в этот год целых 4 фильма, и, наверное, самое примечательные из них, в общем-то, 3. Что они делают? Они делают фильм «Элитное общество» Сони Копполы. Харви Вайнштейн ее, кстати, отговаривал от сотрудничества с А24. Хитрый жук, да? Хитрый.
Ну и где он теперь?
И как раз это третий проект Софьи Копполы, третий ее фильм после вот «Опасных связей» и моего любимого фильма «Девственница-самоубийца». Она идет к ним. Во многом это вызвано желанием доказать всем в индустрии, что она не дочь Фрэнсиса Форда Копполы, но кого ты обманываешь. Также выходит еще один фильм Романа Копполы, внимание. Выходит фильм «Упоморочительные фантазии Чарльза Свона III, Романа Копполы и «Отвязанные каникулы» Хармони Корина. То есть у нас есть на стартовом этапе София Коппола, человек уже с именем, то есть фильм «Девственница-самоубийца», он был первым ее фильмом, но он взорвал всю индустрию. То есть это был шок. И, во-вторых, Софья Коппола очень медийный и весомый человек в киносреде, потому что она дочь, и у нее вся семья в кино. И поэтому это очень удачное лицо для того, чтобы заявить как-то компании о себе. И, во-вторых, Хармони Корин. Хармони Корин — это признанный уже на тот момент лицо инди-кино в США. Вот он как раз в 90-е и стартовал, по-моему, с фестиваля Sundance. Понятно, что выбирая изначально вот этих двух режиссеров, это очень крупные имена, и на этом этапе студия мало экспериментирует, в общем-то. Они быстрее просто хотят заявить о себе. Тут еще нет никакого эксперимента, по сути. Это просто комедийные, кстати, фильмы, которые вообще достаточно редко проваливаются в прокате, так-то уж.
Даже у независимых сложных фильмов есть желание найти своего зрителя, и у такой студии тоже есть желание найти своего зрителя, и они будут только рады, если их фильмы охватят как можно большую аудиторию. Да. Поэтому они и работают с такими знаменитыми актерами и режиссерами.
Да, кстати, да, в первом вот этом фильме Софьи Копполы там играет Эмма Уотсон.
То есть да, это уже играет на доверие, на авторитет. То есть ты включаешь фильм от какой-то непонятной студии А24, а там Эмма Уотсон.
Ну, замечательно. На этом этапе-то еще и мало кто... На самом деле, мало кто смотрит, в принципе, на студию производителя, если это не мультики от Pixar, конечно.
Главное, что смотрят те, кому надо смотреть, ну, то есть... на студию. И они находят человечков.
Да, но на самом деле вот стиль компании той же Warner Brothers, 20th Century Fox, не отличишь. Ну, то есть мало студий вообще не европейских со своим стилем, вот в Америке мало, а вот в Европе это на самом деле большая практика в плане того, что вот когда я вижу заставку Janus Films...
Так, блин, я к тому, что фильм с Эммой Уотсон, с лицом Эммы Уотсон...
Нет, я не спорю.
Охватит, аудиторию anyway. Поэтому стратегия замечательная.
Да, и всем нужен на этом этапе еще стартовый капитал, все это понимают, они не могут, типа, 11 фильмов запустить и позволить себе в первом году сразу на дикие эксперименты. Но нужны деньги.
Дикие.
Да, и что важно, они получают гарантированную молву в киноиндустрии о том, что вот они работают с именитыми режиссерами, и Хармони Корин даже скажет о них потом, что это единственная компания, где решения принимают не бухгалтера. Вот вряд ли я на английском.
Бухгалтер!
В общем, горящая любовь к каждому фильму, каждому проекту, внимание к режиссерскому видению все. И Софья Коппола, и дальше будет с ними сотрудничать. Молва по Голливуду пошла.
2013 год. Перешел в 2014. Что нам предлагает студия в 2014-м? В 2013 году смелые прокатчики рискнули пустить молву. Что с ними стало в 2014-м?
И тут наклевался к ним Денис Вильнёв. Денис Данила Вильнёв, он... тоже на тот момент уже человек не последний в индустрии, но тут ему захотелось поэкспериментировать и поснимать немного всратое кино. На этом этапе, в 2014-15 году, студия действительно начинает экспериментировать с арт-проектами, но это по-прежнему какие-то именитые режиссеры и актеры. То есть в фильме «Враг» Дениса Вильнёва снимается...
Гуакамоле!
Джейк Джилленхол.
Окей.
И все мы... Я каждый раз, когда вижу Джейка Джилленхола и не в фильме Донни Дарка, я каждый раз в шоке, что ему больше не 18. И что у него борода. Он качок какой-то сумасшедший.
Бычара с бычьей шеей.
Да, и... в фильме «Враг» Вильнёва есть вот этот абсурдистская линия с пауками, то есть там никто не понимает, символом чего в фильме являются пауки, о чем они говорят, какие-то есть странные детали. Абсолютно непредсказуемая развязка, которой фактически нет, нам показывают огромного паука, но а в чем конец, а в чем смысл, остается открытым, и это достаточно открытая аллюзия на творчество Дэвида Линча в плане того, что есть какие-то и насекомые, и какая-то вот эта мистическая атмосфера, напряженность, двойственность сознания, монохромный ряд, сексуальные все в фильме. И к тому же в фильме снимается Изабелла Росселлини. А что я хочу сказать по поводу Изабеллы Росселлини, в том, что я хотела бы быть ей. То есть она...
No.
Она спала с Дэвидом Линчем, она была его девушкой очень долгое время.
И что?
Она...
А я хочу быть Дэвидом Линчем.
Она тогда была женой Мартина Скорсезе, и она, к тому же, дочь Ингрид Бергман.
Anyway, so...
Еще она работала для Dior, для Dolce & Gabbana.
А ещё, да. Все мы хотим родиться дочкой Моники Беллуччи и...
Винсана Касселя.
Винсана Касселя, да.
Да. Дева Кассель. Позвони.
Я просто плохо помню фильм, что там с пауками, я вообще не помню. И вот ты вот рассказываешь, и я вспомнила только эту скульптуру. Я не помню скульптора какого, короче, современную скульптуру огромного паука, и я знаю, что это символ типа матери. Там есть такое?
Да, есть. Я бы сказала, так и есть. Ну, в плане того, что они встречаются, ну, два близнеца, и это же... Как будто она единственная знает, почему он встретил близнеца, и как будто его уклоняет от ответа. Ладно.
Как будто она единственная знает, кто родил близнеца.
И фильм называется «Враг», понимаете? А «Враг» — это отражение. И там в фильме очень есть акцент на все зеркальные поверхности.
На самом деле, украдено из пражского студента.
Там все, там Дэвид Кроненберг, Дэвид Линч, там все, там на самом деле намешано. И, кстати, вот вокруг этого фильма тоже было вот это обсуждение в плане того, что... Ну что за бред полный, режиссер опять хотел сказать. Мыслей опять никаких нет, вводит бессмысленный символизм от того, что нечего сказать.
Люди, вы вообще по какой причине смотрите кино тогда? Да, мы подробно поговорили про «Врага». Отлично.
Отлично, очень надо. Помимо того, что у нас происходит, Денис Вильнёв, также можно выделить из интересных проектов фильм «Ровер» в этом году, фильм «Из машины» и фильм «Эми», и фильм «Комната».
«Ровер» — классный фильм, он тоже очень экспериментальный. Там вроде как про постапокалипсис. Никто не делал такие похожие на реальность постапокалипсисы.
И мне кажется, сейчас у всех есть настроение посмотреть фильм про постапокалипсис.
Да, тем более он с Робертом Паттинсоном. Паттисоном. Как вам удобнее?
Робера, Потисун.
Я бонжур. Простите.
И также фильм «Бивень» выходит с этим... Он от этого... От Кевина Смита. И также мы видим, что вот еще в этих годах у всех есть... Во всех проектах, во многих, по крайней мере, присутствуют какие-то селебы. Но, опять же таки, спасибо компании А24 за то, что дала Роберту Паттинсону возродить свою карьеру.
Mm-hmm.
Потому что, на самом деле, мне его даже жалко, он стал заложником своего образа... образа...
Эдварда Каллена. Настя.
Не имя, я просто хотела вот этот трогательный юноша. Он стал заложником поневоле, потому что он никто не думал, на самом деле, что фильм «Сумерки»-то хайпанет. Он просто соглашался на фильм с необычной эстетикой от молодого независимого режиссера, а вышло...
Ну, то есть первые «Сумерки» неплохие, правда, ребят.
Да, вышло, как всегда. А я еще его в «Гарри Поттере» помню.
Помните, Седрика.
Ой, девочки. Патиссон. Такой патиссон. В этих годах, в 14-15, появляется уже у компании характерное продвижение. У компании А24 очень прозрачный медиаобраз в плане того, что они как-то вовлекают зрителя в свою деятельность. Они ведут Инстаграм, Тамблер. Тамблер, представляете? Тамблер. Да, но в 14-15 году они еще ведут Тамблер, да? Фейсбук. И там выкладывают всякие штуки, которые пронизаны любовью к кино, привлекают внимание синефилов, шутят о высокой культуре. Миллениалы это очень любят. Вот это вот высокую культуру делать массовой и как бы хитро сплетать. А это находит так отражение в их инстаграмах. Они делают свой мерч. У них есть кружки, свитшоты, то есть все, что любят миллениалы. Пить кофе и сидеть.
Еще миллениалы любят слушать подкасты, поэтому у них даже есть свой подкаст.
Да.
По-моему, очень прикольно, по идее, там просто сидят как бы актеры и обсуждают какую-то тему.
Да, там не обязательно актеры, там всякие, ну, то есть там тоже есть люди, которых обычно мы не привыкли видеть, всякие монтажёры, всякие звукорежиссеры, они обсуждают кино, и за этим реально интересно наблюдать.
Зины они тоже делают, и у них есть еще странный мув вообще, на самом деле, студия 24, но они сделали... аукцион вещей из фильмов.
Ну, Ксюша Собчак тоже так делает.
Филипп Киркоров. Странный мув, я прям не могу. То есть там типа этот маяк, ну вот лампа из маяка продается на аукционе.
А, ну ты сейчас сказала, я подумала, сейчас трусы Роберта Паттинсона.
Нет, это раскуплено уже давно. И там вот это платье из Мидсомара, которое цветочное все.
Мидсомара, вот это...
Мицемар, все поняли, все состояние. Ну.
То есть они создают какой-то ореол славы и определенное комьюнити вокруг своей студии. Обычно, как происходит в других компаниях, обычно они создают комьюнити вокруг непосредственного фильма, и весь мерч, и все на свете, вся продукция, как в фильме «Холодное сердце», она есть на всем, но это продукция вот именно не студии, а быстрее конкретного фильма, персонажей и так далее. Тут же они как раз хайп создают именно вокруг своей студии, что очень необычно, тем самым они привлекают и к себе новых клиентов.
Короче, комфортная тусовочка собралась.
Стратегия именно переноса продвижения фильмов в онлайн, она, насколько я знаю, в Америке была применена впервые именно ими столь активно. У них прям был бюджет 90% на не наружную рекламу, а на социальные сети. Это сработало, и теперь даже... гиганты, мейджоры кинопроизводства делают больше акцент на интернет. В 2014 году это была прорывная идея.
Они не просто так брали вот этот вот SMM, типа кликни и увидишь там, не знаю, что-то интересное, новый фильм того-то. Нет, у них были интересные SMM именно проекты. Например, для премьеры фильма «Из машины» они запустили тиндербота, куда люди как бы, если свайпали, там был мэтч, они переходили там после пары сообщений на фильм сам посмотреть. Ну, то есть это прикольно. Вот, но потом там, конечно, был скандал, потому что актриса не очень захотела свое лицо видеть в тиндерботе, но они извинились потом.
Но, кстати, вот этот подход, это тоже на самом деле не новинка, я думаю, это они во многом украли у санденских фильмов. Допустим, если вспоминать промо-компанию фильма «Ведьма из Блэр», то там же вообще была сумасшедшая история в плане того, что они удалили аккаунты. Есть сайт, где как типа наш Кинопоиск, где резюме актеров отмечается. И, в общем, всех актеров «Ведьмы из Блэр» зачислили в умершие, не давали им давать интервью пару лет. Актеры вынуждены оказались без профессии, как бы. И это тоже была промо-компания.
Это too much. Больные, ненормальные. Своих 90-х.
Ну да, вот в 90-е люди вообще знали толк в продакшене, ничего не могу сказать. Мы переходим плавно, незаметно, к 2016 году. И 2016 год стал решающим в судьбе компании А24. В этом году они добиваются «Оскар», а все мы понимаем, что это вообще самая весомая кинопремия в мире. Получают они ее благодаря фильму «Лунный свет». Фильм во многом прогрессивный, и это очень замечательно, что главная кинопремия уделила внимание в такому малобюджетному фильму без звезд, с малоизвестным режиссером, для которого это был всего второй проект, и они взяли главную кинопремию в мире, после чего режиссер решил больше ничего не снимать. Да. В общем, фильм «Лунный свет» — это камерная драма о жизни гетто, о том, как мальчик осознает свою ориентацию сексуальную, гомосексуальную.
И для всего как бы ЛГБТ-сообщества это тоже был прорыв, это тоже очень значимый фильм для всего сообщества. Блин, здорово, спасибо.
Я сейчас вспомнила момент, когда на премии «Оскар» стоит Джилленхол и говорит о мертвом...
Хватит смотреть такие видео, Настя.
Он говорит о мертвом Хит Леджере.
Опять это тоже видео?
Нет, там уже Джилленхол говорит о том, что он гордится, что фильм «Горбатая гора» стал прорывным. Ну, вот «Горбатая гора» реально прорывной фильм в этом, в плане того, что они доказали, что впервые, что фильм на ЛГБТ-тематику может быть массовым, интересным. Вот. И Хит Леджер уже умер, а он говорит, что вот он лично гордится, что он сделал что-то для ЛГБТ-комьюнити, и то положение, которое в обществе сейчас оно имеет, во многом было продвинуто именно фильмом «Горбатая гора».
Хит Леджер, rest in peace.
Просто сделал все.
И мы возвращаемся к «Лунному свету». Да, это камерная история, и также к стилю компании можно отнести то, что они всегда берут не как бы небольшую вот эту вот историю поколения, которое характеризует как-то общество, они всегда уделяют внимание маленькому человеку, его индивидуальной, личной, камерной истории, которая еще больше задевает многих из нас, и вот эта вот любовь к человеку, она меня очень поражает в этой компании, к его проблемам, к любовь к обычному человеку, то есть к обычному учителю, строителю, подростку в сложной ситуации. Так или иначе, очень многие в жизни с этим сталкиваются, и касаемо ЛГБТ-сообщества, это повсеместно, и освещение этой темы — это очень важно. Многие представители сталкиваются с той или иной рода дискриминацией, где бы они ни находились, в любой стране мира.
Да, фильм очень чувственный, очень тонкий, с тонкими ассоциациями.
И да, и это он очень свободный от киноштампов гей-кино. Во многом, если честно, мне несколько претит иногда отсутствие психологизма какое-то в ЛГБТ-кино, и что они всегда показывают вот это природу становления гомосексуалами, то есть вот эту мать с гиперопекой какую-то, вот это первый сексуальный дебют тоже какой-то всегда очень однообразный. А тут прямо все очень чувственно, и ты не можешь не проникнуться этой историей, потому что она действительно настоящая. Тем не менее, это фильм с очень небольшим бюджетом, но который, благодаря премии «Оскар», конечно же, у него была благополучная прокатная судьба. Тут уже на этом этапе о студии А24 в 2016 году узнали абсолютно все. Помимо фильма «Лунный свет», что важно, в 2016 году, это фильм «Ведьма». Его делает Роберт Эггерс, который нам сейчас уже известен по фильму «Маяк». И тут киностудия встречает этого светлого мальчика, повязанного на хорроре и любящего его всем сердцем, и необычно трактующим этот жанр. Они наконец-то его находят, и я бы сказала, что у режиссеров студии А24 есть определенная стратегия поведения. Они либо стартуют в студии А24, да, дальше и работают с ней, оставаясь в инди-кино, либо же дальше уходят в более коммерческую историю, как Грета Гервиг, как же тот же Лантимос, который сначала делает вот «Лобстер и убийство священного оленя», а потом делает «Фаворитку», которая уже совсем звездный проект и с большим бюджетом. Вот. И как раз Роберт Эггерс, он из тех людей, кто навсегда по нынешнее время остался со студией и продолжает делать вот эти свои неземные, интересные, очень сумасшедшие хорроры. Когда мы последний раз видели интересные хорроры, которые, ну, не «Кошмар на улице Вязов», хотя «Кошмар на улице Вязов» я тоже люблю. Что важно, и в этом же году выходит и «Человек-швейцарский нож», о котором мы уже говорили с Дэниелом Рэдклиффом.
Ну и про «Лобстера» мы тоже поговорили уже.
Да, и что важно отметить, для многих актеров, таких как вот Роберт Паттинсон, Джейк Джилленхол, Дэниел Рэдклифф, студия открыла возможность реализовать себя немного с другой стороны, потому что вот в ситуации трех актеров на них уже был навешен какой-то киноштамп, не было в американской индустрии возможности как-то реализоваться в инди-кино. Тут у них получился как раз тандем, выгодный абсолютно всем. То есть и кинотеатры любят звездные фильмы, и когда у тебя есть звезда в титрах, ты получаешь больше бюджет на фильм. Понятно, что люди на него идут. В общем, это выгодно и студии, и самим актерам в плане того, что они могут отвязаться наконец-то от своего амплуа и попробовать действительно что-то интересное.
И уже как бы признанных разноплановых актеров, таких как Николь Кидман, старичков, они тоже всячески подбивают на эксперименты, продолжают все равно экспериментировать в своей карьере, это тоже здорово. Что и молодые, что и старые, супер.
И если бы, кстати, не студия 24, Паттисон не снялся бы у Нолана.
Да-да.
Потому что, кстати, Нолан, он никогда не берет актеров, у него никогда нет кастинга на актерские роли, он берет их просто по предыдущим заслугам.
Ну, заслужил, да. Ну ладно, про Нолана мы и так поговорили много уже в нашем подкасте про Кристофера Нолана. Дальше мы взяли 17-18 год. В целом у студии были все шансы как бы больше не экспериментировать и делать то, что они делают, потому что приносит деньги, это здорово, но они все равно продолжали творческие поиски и инвестировать в неочевидные проекты. Например, вышел фильм «Леди Бёрд», проект «Флорида», «Хорошее время» и «Убийство священного оленя», «Реинкарнация». В общем, все очень хорошие фильмы.
И вообще, все запоминающиеся фильмы 2017 года — это как раз фильмы студии А24.
«Леди Бёрд» — нетипичная, да, история про жизнь подростка, про поиск самости, про отношения с матерью. Это все тоже в очень веселом ключе сделано. Очень интересный фильм, тоже трогательный.
Интересная работа и проект «Флорида» в плане того, что мне очень нравится там колористическое решение, вот эти трогательные сиреневые оттенки. Эта история, опять же таки, взята интересная социальная ситуация. Там мать-наркоманка, как и в «Лунном свете». И фильм показан глазами маленькой девочки. Вот именно, что это не какая-то социальная драма. Это, знаешь, это как выглядит как воспоминания наших родителей о каком-то их советском детстве, что там, ну, по факту ничего не было, но все равно дети вспоминают это с теплотой, потому что каким бы детство ни было, ты оттуда запоминаешь самое красочное. И вот этот колорит фильма, теплый, великолепный такой LA весь, он передает это ощущение маленькой девочки, и там играет Уильям Дефо, прекрасный, очаровательный, красавец, мужчина.
У него на счету такие роли, как Гоблин из «Человека-паука».
Вспомнила лучшую роль Уильяма Дефо.
Ты постаралась. В общем, еще интересный фильм середины 90-х. Это вообще, по-моему, пушка, такого не было. Потому что он, правда, интересный именно по концепции, по созданию. Он снимался 15 лет, там снимался один актер, который как раз 15 лет взрослел. И там тоже такой прямо трип по жизни.
Трип по жизни. Как вам такое?
Нет роли. Трип по жизни героя. That's what I mean.
Сейчас я взорвусь. Я скажу вам про фильм «Хорошее время». Это фильм «Братьев Сефди», и, по-моему, «Братья Сефди» — это очень интересные режиссеры, два брата-акробата, то есть все вспомнили всех братьев в истории кинематографа, то есть все начиналось с братьев Люмьер, да, подумайте.
О май гад.
Братья Коэны.
О май гад.
Ну и братья Сефди. Братья Ноланы. Да, их два брата. И один из них, к тому же, играет постоянно, играет в фильмах, их же в основном. И, по-моему, это два очень интересные режиссера в плане того, что они делают очень глубокие высказывания на тему критики капитализма, внимание, да?
Как свежо, как свежо, необычно.
Фильм «Хорошее время» — это роуд-муви, где Роберт Паттинсон блондин.
И что? Канни Уэст тоже был блондином. Кто-то заметил? Да.
Вот так же. Я, в принципе, просто большой фанат роуд-муви в плане того, что это всегда... Это очень глубокая метафора жизни. Наша жизнь как большая-большая...
Дорога.
Дорога. А наш подкаст — это две дорожки. Это большой такой криминальный роуд-муви, где проносится криминальная жизнь Роберта Паттинсона, где он уговаривает недееспособного брата пойти на преступление, и потом возится с ним всю дорогу. В общем, один брат хороший, другой плохой. Там потрясающая электронная музыка звучит, очень талантливый саундтрек, очень ритмичный электронный саундтрек, они мчатся по дороге, с ним происходят всякие приключения, которые очень глубоко, метафорично отсылают нас к событиям нашей жизни, и мы можем сопереживать всему, и развязка закончится смертью.
Спасибо. Ну, кстати, да, я же тебе говорила о том, что мне всегда кажется, что мы с тобой на дороге едем в Кадиллаке.
Даже
иногда кого-то выбрасывает.
Кого-то.
Кого же?
Как дела?
Anyway, мы в Кадиллаке. 19-й год, очень обычный, очень бешеный, потому что они запрыгнули прямо с экстаза Гаспара Ноэ. У них не было никаких оснований не доверять Гаспару вообще создание фильма, совместной работе с ним, потому что Гаспар нашумевший А, бешеный Б, экспериментальный В. Багаж у него тоже всяких выходок приличный.
Шумных и угрожающих.
Шумных и угрожающих, да. То есть у него есть аудитория, проверенный авторский стиль, и фильм «Экстаз», тем не менее, все равно получился необычным, нетипичным.
Да.
Но мы уже говорили, да, что это за жанр. Непонятно вообще. Там просто люди как бы танцуют.
Да, что они берут для сотрудничества европейского режиссера, что для них один из первых опытов. И, во-первых, европейского, уже состоявшимся именем, в общем, необычно. Но, тем не менее, это самый коммерческий проект Гаспара, где меньше всего психологизма. Но, тем не менее, хороший проект. Ничего не
и
можем
мы
сказать.
Его обсуждали в нашем подкасте про Гаспара Ноэ.
Продолжаем слушать. И в этом же году у нас
снимается «Солнцестояние» Ари Астера и снимается «Маяк» Роберта Эггерса.
Мы говорим о них в самом первом выпуске, если вы помните.
Mm-hmm.
Эти два фильма, как в целом творчество Эггерса и Ари Астера, можно объединить под такое явление, как новый хоррор. Фильм ужаса, в котором нет характерных скримеров, вообще нет элементов пугающего. Гнетущая атмосфера создается в основном благодаря напряжению в лучших традициях хичкоковского саспенса, какой-то мистической атмосфере, какой-то сказке, древнему мифу,
да.
Потому что все детские сказки должны быть страшными, и эти хорроры погружают нас в эту народную атмосферу этническую.
Экзистенциальные пугалки, да, прям как к самым истокам.
Да, то есть в «Маяке» вообще играют...
Ты боишься? А почему ты боишься?
А мы тебе
ты
не...
Ты что, боишься умереть?
Мы не покажем тебе, почему ты боишься, ну просто... Птица. Я тебя не пугал.
Птицы?
Ты боишься сойти с ума.
Ты боишься остаться один с мужиком в «Маяке».
Да, и, в общем, это такой хитрый кентавр из Тарковского. Это очень монотонные хорроры, то есть там длина кадра с ума сойти сколько. С длинными планами в коммерческом кино давно никто так не делал. Картинка очень вкусная, очень красивая, то есть колорит, солнцестояние, с ума сойти. Необычный формат, старые камеры, черно-белое кино. Всегда, кстати, черно-белое кино, такое, каким является «Маяк», это очень опасный эксперимент в плане коммерческого представления, потому что у меня очень много друзей, которым я когда включаю что-то черно-белое, они как будто такие: что вообще? Где? Краски жизни. В смысле? Такое старое, ну...
Мне надо чувствовать пульсацию, ритмы этой жизни, этих красок, этих соков. Господи!
Да, и они такие: это старая нудная фигня.
Да, это... Опять возвращаемся к вопросу, зачем вы смотрите кино вообще?
Это эскапизм, это уход от реальности, это нежелание задумываться о своих проблемах, решать их. Желание вместо того, чтобы проявлять себя в действиях, вечно рефлексировать и погрязнуть в своих отражениях, поиски себя. А так можно и заискаться, знаете, и жизнь пройдет.
Да ладно, мы, наверное, не будем обвинять людей, что они, ну, не ищут себя через фильмы, наверное, не надо так делать.
Надо?
Нет.
А что? А я в этом мире, я родился. Лунтик. Также в 2019 году они выпускают и второй проект «Братьев Сефди. Неограненные драгоценности», который коммерчески был успешен, но немного кинокритика его охаяла, конечно. Ну, если честно, мне он тоже показался более слабым по сравнению с «Хорошим временем». Но, тем не менее, они возродили карьеру Адама Сэндлера. Вы помните все фильмы с Адамом Сэндлером? Это ужасно. Вот этот герой-любовник-неудачник, хрупкий мальчик, 40-летний. Ну ладно,
это комедия. Сэндлер. Что было в 2020 году? Было совсем недавно, то есть мы еще не закончился год. Они, в общем-то, уже выпустили фильм «Минари». Премьера состоялась как раз на фестивале Sundance 26 января. Он даже выиграл приз жюри, но пришлось прокат пока отложить, потому что коронавирус. Поэтому, да, много фильмов пришлось перенести.
Да, и по поводу фильма «Минари», мне что показалось интересным, что он корейский. Фильм корейского производства с корейским актерами. И тоже, опять же таки, виден этот географический эксперимент, что примечательно. Я думаю, во многом они это сделали из-за успеха «Паразитов».
«Минари» тоже такой интимный, душераздирающий портрет семьи и ее ассимиляции в Америке 80-х годов. То есть это тоже такая трогательная история личная. Потом новый фильм Соньки Копполы появился, «Последняя капля». Его тоже пришлось перенести.
Тем не менее, фильм Софьи Копполы, он, его нет в прокате, но на интернет-платформах он вышел.
И еще «Легенда о зеленом рыцаре» должна выйти. И я хочу посмотреть «Святую Мод», потому что мне понравился трейлер.
Да, и, кстати, мы немного не осветили эту тему. Помимо всего прочего, студия А24 отвечает запросу современного зрителя на сериалы. Да, помимо всего прочего «Полного метра», они также делают сериалы. Они сделали «Эйфорию», на секундочку. И в целом вот этот запрос на интеллектуальные сериалы с необычной социальной позицией они выполняют. Для подростков делают и для всех остальных. И экспериментальные актуальные темы из медиаповестки тоже у них присутствуют. Итак, в 2020-2021 году мы очень надеемся посмотреть фильм «Минари», «Последнюю каплю», «Легенду о зеленом рыцаре», «Святую Мод», «Темное время» у киноиндустрии. Но я очень надеюсь, что все будет классно, потому что мы уйдем от блокбастера. Мастеров, наконец-то, потому что денег не будет. Каждый фильм А24 — это так или иначе событие в киномире, поэтому тем интереснее наблюдать за тем, что они делают дальше, и мы очень надеемся, что никто не опопсеет. По-прежнему ждем актуальных, интересных проектов с социальной тематикой, не коммерциализированных, потому что все мы знаем, как тот же феминизм коммерциализируется. Я бы не хотела такое для студии А24.
Спасибо большое, что послушали наш замечательный подкаст. Я надеюсь, вам было очень интересно, потому что мы, правда, старались. Эта тема для нас очень интересной оказалась и любимой. Любим студию А24, будем следить за ее деятельностью. Надеюсь, вы тоже, надеюсь, вы вдохновились.
Надеюсь, вы узнали что-то новое и поняли, что объединяет все эти фильмы. Надеюсь, нас было интересно слушать.
Да, и вы поняли, что кино двигают не только режиссеры, но и такие студии.
Да, и что любому креативу нужно коммерческое оформление, и мы крайне благодарны, что в индустрии есть такие энтузиасты.
Искренне просим вас оставлять свои отзывы и ставить нам звездочки в Apple подкастах.
Потому что, да, нашему креативу тоже необходимо коммерческое оформление какое-то. Вы думаете, так просто в грязном сакте записывать? Подписывайтесь на наш паблик, мы его начали активно прямо вести.
И телегу тоже.
И телегу более тоже менее. Держимся. Спасибо за внимание, ждем ваших комментариев, мы будем очень рады отзывам, личным предложениям. Активничайте в паблике, самым активным.
Да, блин, спасибо большое вам за комментарии, потому что мы, правда, это очень ценим. И иногда кое-кто действительно может как-то грубо вам отвечать, но... I'm so sorry. Я ценю каждый комментарий, на самом деле.
И смотрим фильмы студии А24 на досуге.
Расскажите нам, какой фильм студии А24 вы прям любите, обожаете и влюбились?
Или у вас, может, есть какая-то веселая история с фильмом студии А24? Вот, допустим, вас как-то поразил особенный сюжет, и вы подумали, ну и всратое кинцо.
Всем пока, всех любим.
Пока. С вами были по-прежнему Наташа и Настюша.
Надеюсь, что не будем больше так часто пропадать. Скандальный коллектив.
Кинематографического авангарда.
Как чай вдвоём. Нам надо, короче, сделать подкаст еще, знаешь, типа с guilty pleasure фильмами, которые мы пересматриваем, когда нам очень плохо. Все, она сходит с ума. Идем дальше. Итак, всем привет, я осталась совсем одна.
Вот этот момент Лунтики. Он такой вылупляется, вот это. Мне всегда прикалывал вот этот его след на пузе, как будто бы вот эта лапа его на пузе фиолетовая. То есть он только родился,
зачем
а
ты
на
пузо?
На него уже кто-то наступил. То есть, а в общем не попси, это как в фильме «Враг».
Я это ты, а ты это я, и никого не надо нам.